На «Эхе Москвы» продолжается дневной интерактив. Меня зовут Маргарита Балакирская, и мы продолжим говорить о ситуации вокруг строительства храма Святой Екатерины, противостоянии защитников сквера и сотрудников полиции. Ну и, конечно, о роли властей в эскалации конфликта. Гости прямого эфира. Давайте я справа налево. Старший священник храма на Крови Максим Меняйло. Добрый день, отец Максим.
Здравствуйте.
Журналист ЕТВ Оксана Маклакова. Оксана, приветствую.
Здравствуйте.
И доктор исторических наук Алексей Мосин. Алексей Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, у нас начались видеотрансляции и в Фейсбуке, и на Ютьюбе. Заходите на нашу страничку «Эхо Москвы» в Екатеринбурге, ну или на канал, который носит точно такое же название. Оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии. Все это интересно. Самые яркие комментарии я буду обязательно цитировать. Ну и работает тот самый номер +7 903 7676 91.4 Вайбер, WhatsApp и СМС-портал. Сначала про минувшую ночь и минувший вечер в сквере у драмы. Я попрошу каждого из вас коротко обрисовать самый-самый яркий момент этих событий, достаточно свежих еще в памяти, для вас. Алексей Геннадьевич, давайте с вас начнем.
Ну, не знаю, насколько он яркий. Самое большое впечатление на меня производит активное участие в протестных акциях молодежи. И, знаете, вот люди приходят с хорошим настроением, приходят с детьми, целыми семьями. Для чего? И, видимо, им это важно. Вот в этот момент оказаться в этом месте и показать властям города, властям области, что это место для них важно.
Они про молодежь вы сказали. Я сейчас свеженький пост, 9 минут назад был написан Каледой Николаем Владимировичем в Фейсбуке, на его страничке. Вот эти 40 уродов, которые скакали вчера и орали, кто не скачет, тот за храм, ну и так далее. И дальше уже понятно, с какой коннотацией. Да. Уроды – это молодые уроды.
Ну, пусть они скачут. Меня это сильно не возмущает. Кроме них, там еще несколько тысяч человек было. И вели себя люди по-разному. Я не сторонник насильственных действий. Я этого не поддерживаю и не одобряю. Вот. Если человек нарушает закон, действительно, там, распыляет перцовый газ, предположим, он должен отвечать по закону. Но кто никаких законов не нарушает, имеет право туда прийти и выразить свое отношение к тому, что происходит в городе.
Оксана Маклакова, журналист, которая две ночи подряд героически вела видеотрансляции. Я без иронии совершенно.
Да нет, Рит, героического там ничего нет. Меня возмущали вчера не те, кто скакал и придумывал какие-то кричалки. Меня возмущают пьяные люди, которые приходят туда. Вот это, по-моему, дискредитация, вот это некрасиво. Если у вас есть какая-то идея, если вас привела в это пространство какая-то идея, ну, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы вы... Я вчера читала в эфир, а мы же стримим все это вот в режиме онлайн, и к нам в камеру, в кадр врывается вот такой очень сильно навеселе, и я, в общем, такую включила строгую училку, прямо читал, но мне это было по-человечески неприятно. Вот. А самым сильным, наверное, впечатлением стала мама 6-летнего Марка.
Это тот самый мальчик с ранцем.
Да, мальчик
на
с ранцем,
заборе.
Маленький 6-летний, который пытался вскарабкаться на забор.
Это тоже яркое негативное впечатление.
Вот оно у меня сначала было негативное, здесь во мне мама включилась. Я представила своего ребенка, там, схожего возраста, в этом месте, в этой толпе. Я испугалась. Ну, то есть я своего ребенка, вы меня простите, я туда его не поведу. И я попыталась как-то Татьяну, так зовут маму, урезонить, спросить вообще, зачем она привела сюда дитя. А уже потом мы эту ситуацию обсуждали с коллегами, и мне, в общем, народ в редакции совершенно резонно говорит: «Оксан, а как вообще показывать примеры, я не знаю, свободы? Как учить ребенка с юного возраста просто высказывать свою волю, свое соображение?» Ребенок, между тем, действительно сказал: «Да, я люблю это пространство, я люблю этот сквер, я люблю здесь гулять».
Можно личный вопрос, Оксана?
Да.
Сколько лет твоим детям?
Юрику 8, а Илюше в сторону 3. Ну, скоро 3.
Ты бы повела учить гражданскому самосознанию своих детей на подобные акции?
Нет, я расскажу ему про эту акцию, я, может быть, покажу ему наши стримы, и то, наверное, в какой-то такой цензурированной версии. Я туда я точно не поведу. Но простите, вот такая я, мать и гражданин.
Отец Максим, самый яркий момент, с вашей точки зрения, для вас?
Я лично не видел этого ребенка, но я по фотографии хотел сказать, что я был встревожен вот этим фото, потому что действительно определенная опасность, имея в виду то, что там происходит и происходило, она, конечно, присутствует, и поэтому для всех, кто выходит для того, чтобы высказать свою позицию и пообщаться там, побыть в этом месте, я бы еще раз выразил самую такую уважительную просьбу понижать все-таки градус напряженности и постараться воздержаться от того, чтобы детей учить именно таким практическим способом азам демократии там, и свободы слова.
А вы знаете, что вы для многих людей стали самым ярким моментом или одним из самых ярких моментов, потому что вы это многих восхитило, не побоялись и пошли. Вы единственным стали священником, который вышел к людям и стал с ними разговаривать. О чем вы говорили с этими людьми?
Там вообще-то я не один был, но два моих друга, священника, приехали, они просто не были облачены в одежду, потому что они увидели мое интервью в прямом эфире, и им показалось, что их присутствие тоже бы как-то, может быть, мне помогло, но я себя чувствовал максимально комфортно со всех точек зрения, потому что, почему? Потому что я ничего плохого людям никогда не хотел сказать и ничего для них плохого сделать.
Поэтому, что они спрашивали у вас?
Очень много всего. Мне радовало то, что именно спрашивали, потому что когда просто человек утверждение какое-то высказывает, это одно, и такое было. Но были вопросы, зачем вам нужен храм, а почему именно на этом месте?
А почему? Ведь очень много в центре Екатеринбурга храмов. Это расхожий вопрос.
Да,
тогда
да.
Я сейчас прямо его и задам.
Слава Богу, действительно, у нас есть храмы. Это долгий разговор, честно говоря. Есть определенные даже строительные нормы, называются СНИПы, по которым это государством, в том числе при исследовании, выверенные такие нормативы, где на 15-10 тысяч населения должен быть один храм. Согласно этим нормам, у нас не так много храмов. Когда мы говорим о службе, например, в понедельник утром, очевидно, что там не может быть много народу. И когда упрекали меня, в том числе, я им пытался объяснить, что я ходил на стадион на матч «Урал» с пермской командой «Амкар». Стадион был заполнен там отчасти, а на следующий день, в понедельник, конечно, было гнев и возмущение, почему же стадион не заполнен. Поэтому, как в театре, например, в понедельник утром.
Это театр и это спорт, насколько уместны эти аналогии.
Аналогии таковы, что некоторые учреждения, религиозные, культурные или спортивные, они не должны круглосуточно заполняться, и как в театр люди ходят в определенный промежуток времени, так и в храм. Поэтому с этой точки зрения храмы, конечно, у нас, слава Богу, есть и не один, но вообще речь даже не идет о численности храмов, потому что мы говорим о храме в честь Екатерины, в честь того имени, каким назван наш город. И для нас это центральный и главный храм. И когда предлагают построить в другом месте, например, предлагается какой-нибудь район отдаленный, это очень, может быть, красивая идея, но она нивелирует весь смысл, потому что кафедральный собор, все-таки должен, как мне кажется, стоять в центре города.
Классное, извините, я перебью вас, классное предложение Антона Алексеевича Бакова, любимого, небезызвестного политтехнолога. Он написал у себя на страничке в Фейсбуке. Пожалуйста, он предлагает центр города. Буквально через дорогу от сквера более 25 лет, цитирую Антона Алексеевича, стоит богопротивный долгострой Октябрьская площадь, дом 5, ныне стыдливо завешенный простынкой Экспо-2025. Понятно, что все права застройщика там истекли еще в прошлом веке. Может, городу и области хватит придерживать участок городской земли и отдать его под храм? Задает он риторический вопрос, правда, сам потом на него же и отвечает. Одна проблема. Оказывается, этот участок уже принадлежит святому праведному Козицыну. УГМК «Холдинг» планирует построить там многофункциональный комплекс с квартирами класса элит и коммерческими помещениями.
Я могу только одно сказать, что неприязнь Антона Алексеевича к Андрею Анатольевичу сложно комментировать. Есть она и есть, так сказать, может, когда-нибудь кончится, человек успокоится, все будет хорошо. Что касается другого места. Мне предлагают наши оппоненты, и вчера мы с ними общались, очень мило, достигнуть консенсуса. Я им пытался объяснить, что, вы понимаете, в природе вообще, в общественных отношениях, даже ну, где-то в семье, там, среди близких людей, по некоторым вопросам консенсус, он недостижим в принципе, ну, как с точки зрения философской, такой вот практической. И поэтому есть определенные другие механизмы, которые задействованы. Это так называемое юридическое правовое государство, в котором
мы, референдум. Вчера
слава
же
Богу,
скандировали
живем.
Референдум.
Нет, ну, нет? Скандировали, да. Угу. Но когда я спрашивал, в том числе, когда они участвовали или по какому вопросу в референдуме, то все, конечно, задумывались. И даже мало кто вспомнил, что последний референдум в рамках всей страны у нас проводился по вопросу развала или не развала СССР. И ну, мне пришлось приводить в том числе и практику европейских держав, где референдумы применяются на муниципальном уровне, но это ограниченное число стран, там где-то в Швейцарии, кто-то мне один сказал, там вот в Испании. Ну,
потому что очень сложно и дорого.
Это сложно и дорого, и не всегда эффективно, потому что есть другие способы сделать общественный срез. Это в том числе и общественные слушания. Ну, они же есть юридически закреплены.
Про общественные слушания, которые прошли, сказали все очень много нежных, ласковых слов. Я бы не хотела просто к этой старой теме возвращаться. Алексей Геннадьевич, а консенсус возможен? Вот я здесь согласна с отцом Максимом. Мне кажется, что все, точка уже пройдена того самого невозврата.
Вот я не соглашусь, что точка невозврата, она пройдена. Мне кажется, всегда можно совершать и нужно совершать разумные действия. Мне кажется, вот и разумно было. Я, кстати, вчера об этом и говорил, когда мы встречались с губернатором, что я предлагаю такой компромиссный вариант. Для начала восстановить статус-кво на 12 мая. То есть убрать ограждение. Вот те, кто поставили ограждение, чтобы они их убрали. Вывести вооруженных людей из сквера. Их там быть не должно. Вот. Пусть туда придут люди, пусть они по этому скверу походят, все успокоятся после этого. И вот после этого можно сесть за стол переговоров, вот как отец Максим говорил, рассмотреть разные варианты.
Чтобы что, сесть за стол? Чтобы все равно что, либо строить на этом месте, либо нет. Ни одна из сторон не пойдет на уступки.
Вот когда нам вчера губернатор сказал, что дал понять, что все, решение принято, никто пересматривать не будет. Сергей Юрьевич Бедонько потом это тоже эту идею озвучил, что все на законных основаниях, и нам дали понять, что бы вы тут ни делали, будет продолжаться строительство. И пока мы якобы вот вели этот диалог в резиденции губернатора, в это время завозили сваи для строительства вот этого бетонного забора. Это не диалог. Так диалог не ведется.
И зачем это... вы туда пошли? Вы наверняка знали, что никаким позитивом эта встреча, ну так называемые переговоры, не завершатся. Зачем?
Я человек наивный, видимо, мне об этом сейчас пишут мои друзья в Фейсбуке. Вот. Да, видимо, наивный. Меня пригласили. Потом я всегда считаю, что надо, раз есть такое предложение, давайте встретимся и поговорим, да? Не надо отказываться, чтобы потом тебе никто не сказал. Вас же приглашали, а вы не пошли. Нет, я пошел. Вот. Но я убедился, что те, кто нас приглашал вчера на эту встречу, они не имели в виду серьезный диалог. Потому что вот то, что я предложил, мне кажется, было бы шагом к такому диалогу. Никто даже никак, ни губернатор, никто на мое предложение никак не прореагировал. Значит, диалога не хотят.
А мне кажется, что именно вот это вывело людей вчера на улице. Там уже даже речь идет не про храм или про сквер, а про то, что людей не слышат.
Что ты имеешь в виду? Что,
что власть бездействует, что не выходят к людям. Люди ждали в первую ночь, в первый вечер стояния, что кто-то придет и поговорит. И ждали вчера. Кроме отца Максима, никто не пришел и не поговорил. И те люди, с которыми мы просто пришедшие вчера горожане, они говорят, нам надо доело, нас не слышат. Наше мнение никого не интересует. Мы здесь никто. Вот это вывело людей.
Отец Максим, а как вы можете оценить действия властей? Вот, может быть, с точки зрения как раз этой, о чем сейчас Оксана Маклакова сказала, умение общаться с простыми людьми?
Ну, я бы, знаете, тоже, ну, как бы при всем уважении, не совсем бы согласился, потому что именно власти не дали нам построить храм на акватории. Именно усилиями губернатора этот проект был на последней стадии. Он был закончен, закрыт. И мы, ну, практически получив разрешение на строительство, вот представляете, кто нас слушает, хоть маломальски завязан в строительной сфере, что означает получить разрешение на строительство. Это в том числе и проект, и не только эскизный. Это экспертиза, это исследование, это огромные деньги. И вот губернатор...
А кто эти деньги потратил?
Эти деньги потратили вот, инвесторы, благотворители Козицын и Алтушкин.
Сейчас многие слушатели скажут, не жалко.
Но тем не менее, да. И вот представляете, к этим людям, которые вот эти деньги уже вложили и имели надежду вместе со всеми нами, их сторонниками в этом вопросе, значит, власть предложила остановиться, чтобы услышать мнение людей, что может быть еще сильнее, что может быть еще действеннее. Я эти обвинения никак не могу принять. Это нечестно просто, это несправедливо. И теперь сегодня власть просто она ведет себя последовательно. Когда это место не губернатор показал на это место пальцем, не Алтушкин, там, не Козицын, как многие говорят, это место предложила действующая городская администрация в лице архитектурного сообщества, которое выражал градостроительный совет. Я не архитектор, я это место не выбирал. У меня даже к этому месту есть определенные претензии.
Вам больше предыдущий проект нравился?
Мне изначально нравился очень проект, конечно, на историческом месте. Он очень смысловой такой, да.
Площадь труда рядом
да,
с нами.
Но и бывает, знаете, что уже когда поезд отойдет, то уже невозможно запрыгнуть в этот вагон. И на сегодняшний день, я вот честно говоря, может быть, кому-то это больно, неприятно слышать, кого-то это будет раздражать, и меня возненавидят еще сильнее. Но я не вижу на сегодня альтернативы, потому что законный путь пройден, и дискуссии, которые они были, они существовали, они сегодня есть. Когда у меня была возможность, я пригласил всех людей лично вот ко мне, хотя я не самый тут значащий что-то человек, по крайней мере, что-то представляю об этом процессе. Я говорил, приходите, я буду с каждым сидеть, надо час, надо полтора. Буду рассказывать, буду объяснять, ну, что я, в общем-то, постарался вчера сделать. Поэтому я просто прошу вернуться к здравому рассудку, не дезавуировать те юридические процедуры, которые сегодня приняты в нашем государстве, в нашем городе.
Вы считаете протестующих террористами, как их назвал игумен Вениамин Райников вчера на переговорах у губернатора?
Я этого не слышал.
Подождите, это было или нет, Алексей Геннадьевич? Это было?
Было. Как же?
Ну, вы же были там.
Я был, но мне кажется, что если что-то подобное вот обсуждалось, то речь шла о тех действиях противоправных, которые уже были допущены. И это очень серьезная разница.
Так я получается, что, Алексей Геннадьевич, да. Вы поясните насчет террористов.
Я могу пояснить.
Вот мне интересно, Алексей Геннадьевич, а вы сами оправдываете людей, которые все-таки совершали противоправные действия? Потому что разрушить забор и утопить его, это, наверное, неправильно.
Давайте так. Котлеты отдельно, мухи отдельно. Я просто могу сказать, что говорил игумен Вениамин. Он сказал так. Напрасно губернатор пригласил сегодня на эту встречу террористов. После чего я задал вопрос игумену Вениамину, кого он имеет в виду под террористами, приглашенными на эту встречу, и не хочет ли он извиниться перед присутствующими. На что он мне ответил буквально. Ну, если вы не крушили ограждение, то вы не террорист. Вот как было. Я буквально дословно привожу эту сцену. Я за свои слова отвечаю.
Да, то есть тот человек, который совершает противоправные действия, и которые могут быть классифицированы, ну, конечно, он это имел в виду. Я думаю, что не более. Все-таки я знаю его хорошо, он священник, и довольно милый, и спокойно.
Я очень удивилась, потому что я тоже с ним знакома. Он очень такой... Он спокойный, он флегматичный, он, правда, милый человек.
Но он оскорбил многих людей вчера и не пожелал извиниться.
Если вот насчет кого-то из тех уважаемых людей, которые присутствовали, и на их счет было имя, как бы классифицировано это заявление, то, пожалуйста, я с удовольствием принесу извинения, что мы ни в коем случае не имели в виду оскорбить кого-то или обвинить. Наоборот, мы хотим сделать так, чтобы наш разговор стал более спокойным, более выдержанным, более дружелюбным. И, в общем-то, храм строится именно для этого, чтобы сблизить людей, не только, кстати, православных и религиозных, но и вообще всех горожан, потому что храм – место не только религиозное, а место общественное, место культурное, где проходят концерты, где могут быть секции для занятий детей, где может быть то общественное общее что-то происходить, которое касается каждого из нас.
Вам возразят, и очень, очень расхожий аргумент – который заключается в том, что храм не должен начинаться с такого раздора, с такой беспрецедентной, даже для Екатеринбурга, войны. И как?
Тай, давайте не будем начинать тогда. Вот сейчас.
Но ведь уже начали, и что церковь?
Ну, никогда не поздно опомниться, потому что никогда не поздно остановиться. Мы будем проявлять долготерпение. С другой стороны, неотступность. К своим оппонентам любовь и уважение, молитву за них. Но позиция наша, она логична, очевидна. Она имеет поддержку, в том числе и тех людей, которые физически выходили. И что-то мы им должны сказать. И они, в общем-то, имеют тоже право на свое мнение. Поэтому сложная ситуация, когда разные группы людей желает противоположного. Сложная ситуация. Поэтому нужно стараться как-то входить в юридическое русло этого вопроса, которое видится мне так. Есть суд, какой бы он ни был, но в него и было обращение. Можно другие обращения направлять, пытаться протестовывать. Но раз это было сделано неудачно, мы считаем, что дело это было проведено честно и беспристрастно.
Сегодня полиция вызвала на так называемый опрос как минимум четверых. В их числе Анна Балтина, которая была на переговорах у губернатора, и сразу же у многих возник вопрос. Это вообще как-то связано? И приходили ли, интересовались ли Алексеем Геннадьевичем Мосиным полицейские? Почему у нас так спокойно Алексей Геннадьевич сидит в студии? Нет, Анну уже отпустили на время в Санкт-Петербург с детьми, она еще музыкой занимается. Алексей Геннадьевич.
Ну, я могу сказать за себя. Меня никуда пока не вызывали, не приглашали. Вот, поверьте, я на свободе.
С чем вы это связываете? Я понимаю, что не совсем к вам вопрос, но у вас же есть какие-то умозаключения. Почему не вы?
Знаете что? Я думаю, что совершается очень серьезная ошибка. Вот есть такая латинская пословица. «Errare humanum est». «Stultum est in errore perseverare». Что человеку свойственно ошибаться, но упорствовать в ошибках, в заблуждениях глупо. Вот сейчас совершается очень серьезная ошибка властью. И я именно поэтому предлагал сделать всем шаг назад. То есть вернуться в 12 мая. И это, я считаю, было возможно. А вот упорствовать в этой ошибке – это путь пагубный. И мне кажется, что никому хорошо от этого на самом деле не будет. Сейчас страсти нагнетаются, причем с обеих сторон. И я боюсь, что просто ситуация может пойти в разнос. Вот это взаимное ожесточение, оно будет только возрастать. Я считаю, что жителям города, властями областными, брошен вызов. И жители города, видимо, этот вызов принимают.
Мы сейчас прервемся, и потом отдельно будет вопрос к Оксане Маклаковой. Я хотела бы все-таки вернуться к событиям минувшей ночи, чтобы ты оценила все-таки действия протестующих, и в том числе обвинения этих людей в том, что они устраивают Майдан, такую предтечу, и делают из Екатеринбурга такую новую колыбель русской революции.
Ну, это одно из самых частых обвинений.
Разумеется. У меня даже очень интересно, есть прейскурант, якобы прейскурант.
Кому
якобы
сколько заплатили?
Да, да. И сколько стоит плюнуть в полицейского? Но об этом мы поговорим уже после новостей с Даниилом Румянцевым.
Вы любите новости свежими? Вы слушаете «Эхо Москвы».
На «Эхе Москвы» продолжается дневной интерактив. Меня зовут Маргарита Балакирская. И мы продолжаем говорить о ситуации вокруг строительства храма Святой Екатерины, о противостоянии защитников сквера и сотрудников полиции в частности. Плюс 7-903-76-76-91-4. Это номер для ваших сообщений, уважаемые слушатели. Вайбер, WhatsApp, СМС-портал. Ну и, конечно, у нас работают видеотрансляции в Фейсбуке и на Ютьюбе. И я напоминаю, что сегодня гости прямого эфира доктор исторических наук Алексей Мосин, журналист ЕТВ Оксана Маклакова и старший священник храма на крови Максим Меняйло. Еще раз добрый день,
добрый день,
господа. Кстати, отец Максим, здесь вам атеист без чувств, Степан, как он подписался, прислал ватсапку. Отец Максим, спасибо вам, что пришли вчера. Это сильно. Получил удовольствие от общения с вами.
Да, спасибо, Степа. До встречи.
Я надеюсь, что это не звучит как угроза, потому что на том же месте. Оксана, я обещала спросить вот про всю эту тему Майдана, но сначала оцени, пожалуйста, как очевидец. Ты же всю ночь там была.
Всю ночь.
Ты
и первую, и вторую.
Стримила, да. Я про минувшую ночь хочу спросить. Оцени, пожалуйста, ну пусть даже на любительский взгляд, действия ОМОНа. Насколько ОМОНовцы вели себя корректно по отношению к тем, тем, кого они задерживали в том числе.
Я вообще впервые, на самом деле, столкнулась вот с такой настоящей полевой журналистикой. И, мне кажется, чрезвычайная ситуация, то, что происходит в Екатеринбурге, вот в такой чрезвычайной ситуации работала. И меня это все по-человечески шокировало. Когда мы снимали все это, транслировали в прямой эфир, девчонку ей выяснилось, что ей 32 года. Для того, чтобы посадить в этот самый автозак, сначала уронили на землю, надели наручники, а потом повели в машину. Вот это все зачем?
А она сама сопротивлялась или нет?
Ну, она делала, да, какие-то попытки освободиться, и вот поэтому, видимо, ее уронили.
Хорошо, это... Оксана, я понимаю, что ты возмущена, тем более, если впервые это видела. Но, тем не менее, это правда, что в ОМОНовцев летели камни и бутылки со стороны протестующих?
Я не видела вчера камней и бутылок, я вчера видела, как распыляется газ.
Кто распылял газ?
Вот я тоже не могу сказать, я просто видела
официальная версия полиции, что это не применяли спецсредства.
Я видел, Маргарита,
да?
У меня есть видео повтор, как вот, к сожалению, протестующие в сторону спалил газ. Есть это на видео, это сейчас уже есть в каналах.
В сторону
по ту сторону забора. Mm-hmm. И, конечно, вот это надо остановить, потому что вчера одна девушка, с которой мы познакомились и хорошо очень общались, ну, естественно, находясь на разных позициях, но она говорит, а почему вы не можете помочь? Там увели людей, и их там даже она видела, что их там как-то избивали.
Так, а вы могли их отстоять?
Я попытался, то есть я прошел вместе с ней, потому что она даже их не знала. Я этого не видел, но с ней мы прошли по всей территории и дошли до того автомобиля, где, по предположению, эти люди могли находиться. Но как бы не имею никакого процессуального статуса и моего авторитета, какого-то, может быть, представителя священначалия, не хватило для того, чтобы вмешаться вот в этот уже осуществленный процесс. Поэтому...
Подождите, а вы пытались вести диалог с полицейскими?
Да, я подошел к полицейским и очень попросил, сказал, что вот это знакомый этой девушки, что он там совершенно, как бы сказать, по глупости и не специально как-то попал по недоразумению, поэтому я очень прошу вас, надо его освободить, но они сказали, это уже как бы не вас не касается, вы обычный гражданин. И то, что вы сюда подошли, это уже является таким исключением, что вам разрешили сюда пройти. То есть у полиции есть определенный регламент, и как бы мы ни старались здесь уже, поэтому надо очень остерегаться вот этих действий, связанных с нарушением правопорядка. То есть не надо трогать забор. И вы знаете, одно только скажу, что когда начинали раскачивать забор, то мои собеседники за моей спиной, они начинали громко хлопать, улюлюкать, как бы приветствовать это. И я оборачивался ко всей толпе и к людям и говорил, не надо хлопать, потому что там это стоят такие же люди полицейские, у них есть дома жены, и они смотрят этот прямой эфир, и, может быть, их дети сейчас плачут у телевизоров, видя, как их папу там подвергают вот этому прессингу. Поэтому мы не по ту сторону баррикад, а по одну и другую, в том числе и с полицейскими, и какое-то уважение минимальное, я вам скажу, к этим представителям власти мы должны в себе воспитывать и иметь.
Оксана, но, есть ощущение, что толпой протестующих кто-то руководил?
Вот этого абсолютно не было ощущения, причем мы спрашивали, конечно, мы это слышали в толпе, причем когда мы подходили к кому-то с камерами, говорили, вам заплатил Навальный, сколько, кто, когда, чемодан денег из Госдепа прилетел, ну и так далее. Люди, с которыми мы разговаривали, это пожилая пара, мужчина и женщина, которые рассказывали о том, что много лет гуляют в этом парке, любят здесь сидеть на скамейке.
Тебе скажут, что это исключение из правил, что на самом деле, это вот тоже Алексей Геннадьевич Амосин, но никто никогда, я думаю, что не мог заподозрить в том, что ему кто-то что-то платит в связях с какими-то условными госдепами, пятыми колоннами. Все знают, что ты искренний человек. И скажут, это просто кучка энтузиастов. А есть ядро, которым управляют.
Нет ядра. Вот у вчерашней, позавчерашней истории у собравшихся не было организаторов. Ну, правда, их не было. Это горожане.
Так, мне читать тот самый знаменитый пост ВКонтакте? Уже на бис, потому что я делала это в дневном развороте. Но на бис, ладно. Текст, небольшой фрагмент из текста, который гуляет во ВКонтакте. К вопросу о храме Святой Екатерины. Это оказались проплаченные козлы и козы, а отнюдь не заблудшие овцы. Там на все, оказывается, есть прескурант. В скобочках интригующая фраза, цены указаны условно. Уронил забор и получил 2000 рублей. Забрали в полицию, заработали заработал 5000, плюнул в полицейского 3000 и так далее. Это современные западные технологии протеста. Вы верите в это, отец Максим?
Я этого лично не видел. Я могу сказать, что тех, с кем я стоял рядом, это были обычные граждане. Потому что я там встретил знакомых, встретил в том числе сотрудницу моего близкого друга, не зная об этом, встретил один мой священник своего одноклассника. Поэтому вот я лично этого не видел, но тем не менее в той стороне, где раскачивали забор, я все-таки некоторую организацию замечал. Некоторую согласованность именно по поддействию физическому на забор, она выражалась в кричалках, в лозунгах и в физических действиях. То есть определенное ядро, которое вот инициировало физический контакт, я его лично визуально определил.
Можете, Алексей Геннадьевич, прокомментировать?
Нет, безусловно. Вот, а в определенной точке вот, сконцентрирована
была...
Ну,
что была какая-то, пусть небольшая, но организация, вы можете это подтвердить? Ну, по своим,
нет,
конечно,
ну, какая организация? Ну, представьте себе, что пришли в сквер, там, человек 10-15, лично знакомых, которые без того общаются.
Ну, вот тебе и организация, это... больше трех ты не собираешься.
Знаете что, если я приду с членами своей семьи, это тоже организация?
Разумеется.
Значит, меня
если
можно судить
трех.
За это, да, понятно.
Но дело в том, что не надо бояться этого слова, потому что мы, когда ребенка идем в зоопарк, то это тоже организация.
Да, не надо бояться этого даже слова, пока тебя не подводят под статью, административную или уголовную.
Нет, я видела, как в толпе вот эти настроения протеста побежали крушить забор. Появляется один какой-то буйный в одной какой-то точке этого пространства, что-то крикнул, поддержали и понеслись. Что за этим стоит, какая-то серьезная организация, этих людей выводили, а потом им будут где-то в кассе оплачивать, ну, их там присутствие. Ну,
об этом
прям...
сложно говорить, когда мы не являемся свидетелями этого. Это, конечно, мы должны остерегаться каких-то огульных обвинений, поэтому мало ли какие там посты, вы знаете, что об этом
сегодня речь не идет. Про спортивных ребят, которые защищали вот этот периметр ограждения в первую ночь, то же самое говорили, что им платили какие-то суммы, называли какие-то
тарифы. Конечно, конечно, они по зову, безусловно, я не надо скрывать, что это, ну, так же самые бургеры же тоже не сами приехали в первый день, вот, поэтому, действительно, у каждого процесса есть свой мозг, свое сердце, своя душа.
Меня вчера поразило другое. Мы ведем стрим, техника... Понятно, что работает хуже, чем люди. Мы еще готовы работать. Техника уже села, все батарейки сели, аккумуляторы сели. Я говорю в эфире: ну, господа хорошие, мы вынуждены с вами попрощаться. Закончились батарейки. Вырубаемся из эфира. Через 2 минуты звонит незнакомый номер и говорит: это вы сейчас только что были на Ютьюбе, каким-то образом вычислили. Я сейчас на Антона Валика подъеду. Что это? Тоже организация, не знаю, рука Госдепа. И какой-то незнакомый парень смотрел Ютьюб. Мы совершенно не знаем друг друга. Говорит: я видел вашу трансляцию.
А что вам было нужно?
Батарейки дать нам, батарейки.
Просто
я сказала,
доброе дело
дать
сделать.
Батарейки.
Значит, я обещала задать вопрос вам про Екатеринбург, колыбель, не дай бог, революции. Федеральные СМИ уже вовсю, но определенного толка в том числе, какие некоторые известные блогеры называют происходящее зачатком Майдана и предрекают, что Майдан по-российски может начаться со столицы. Сами знаете, какой области. Алексей Геннадьевич, как историк, вы можете, собственно, проанализировав процессы, коротенько, выдать прогноз.
Ну, а Майдан — это что, так ужасно? А что мы знаем о Майдане?
Нам нужна революция
что
в России?
Что нас пугают? Нет, я не хочу революции в России. Именно поэтому мне странно, что власть ведет себя так. Власть должна быть вменяемой.
А как она должна себя вести, если у власти ситуация Цуцванга?
Идти
если
на
сейчас
диалог
она отступит,
с гражданами.
Покажет она покажет слабость.
Вот,
уже
значит,
поздно.
Тогда, вот, если власть считает... Это как, помните, когда императором становился Николай II, когда он встречался с представителями общества и сказал, что вот тут кто-то испытывает какие-то неосновательные, либеральные, так сказать, надежды, так вот этого не будет у нас в стране. А через 23 года случилась революция в России, понимаете? Значит, власть должна быть вменяемой. Поэтому вот у меня есть определенные претензии к сегодняшней власти. Мне бы хотелось, чтобы она слушала жителей города в частности. Я тоже житель этого города. Я хочу, чтобы меня услышали.
Я поняла про претензии к власти, но я-то спросила о прогнозе Майдана.
Нет, не Майдана, я могу сказать свой прогноз. Мне кажется, что если власть в нашем городе будет вести себя так, как она ведет сейчас, это закончится отставкой губернатора Куйвышева. К этому все идет.
Вот так вот.
Да.
У нас здесь очень много сообщений,
если можно,
вопросов.
Хотя бы, но я хочу просто...
Отец Максим, вы хотите сейчас защитить свердловские власти?
Нет, я просто хочу напомнить, что Майдан закончился сотней расстрелянных людей, поэтому, Алексей Геннадьевич, просто я вас умоляю. Ну,
да. Майдан закончился Майдан, установлением демократии в Украине.
Майдан закончился расчленением Украины, потерей двух регионов. Майдан закончился страданием людей. Сегодня Украина была мощным и сильным европейским государством. Сегодня влачит жалкое существование с огромным госдолгом в размер 30% ВВП. Поэтому если это нам надо, просто, друзья, мы в эфире, и нас слушают многие люди. Давайте немножко успокоимся, попьем холодной водички, подойдем к вентилятору.
К вентилятору чуть позже, пожалуйста, несколько минут еще до конца эфира. Оксана, звучали минувшей ночью политические лозунги, собственно?
Звучали политические лозунги. Все начиналось со скандирования позора, референдум, мы здесь власть. Есть у вот этого собрания есть уже какие-то свои, знаете, такие там люди-знаки, люди-символы, какие-то местные легенды. Есть девушка в костюме друида природы, обвешанная вот такими искусственными листьями. Есть вот этот дед Вадим с самодельными рукотворными транспарантами, который оба вечера и обе ночи скандировал «Вы позорите Путина». Ну, в общем, да, конечно, звучали. Мне кажется, что вот это тоже очень раздражают пьяные. И по-человечески и по-горожански раздражает то, что политические организации пытаются поучаствовать как-то и может быть, какие-то свои интересы.
А там кто-то красные флаги разворачивал, по-моему, да?
Ну, пришли коммунисты с флагами. Сегодня вот есть информация о том, что как-то штаб Навальный к этой ситуации подключается.
А это плохо?
Ну, мне кажется, да.
Что переводят в политическую
плохость. Мне кажется, это очень плохо.
А давайте сейчас честно.
Это горожане и горожане.
Господа, нет. А мне кажется, что это уже далеко не антиклерикальная история и не заэкологическая история. Эта история уже переведена в плоскость против власти. У вас не возникло уже давно такого ощущения, Алексей Геннадьевич, что это уже давно политическая история?
Возникло. Возникло, так это как раз следствие ошибочного поведения власти. Я же уже об этом и говорил.
Ну вот.
Но это плохо, это использование горожан, и это спекуляция.
Два раза перенесли место храма и сделали церковь заложником этой ситуации.
А разве когда... церковь не инициатор этой ситуации?
А нет, вы знаете, вот когда я вам только что говорил, может быть, чуть ранее, что на тот собор, который был в 30-м году разрушен, у церкви даже есть определенные юридические права в связи с тем, что там фундамент сохранен под слоем асфальта. И вот с этого законного места выгнали. Поэтому, когда народ, мы идем против строительства храма, ну, определенная справедливость, моральное право у наших верующих сограждан, не у меня, священника, а у моих прихожан, которых 400 человек только пришло на слушание, у них есть это право или нет на восстановление того собора, который построили наши предки. Поэтому давайте не разменивать вот эту святыню, этот важный общественный, религиозный в том числе, вопрос строительства храма на политические какие-то пироги, куски и личные амбиции.
Последнее. Я хотела бы, Алексей Геннадьевич, у вас спросить. Сегодня Иннокентий Викторович Шеремет, известный телеведущий в эфире «Федерального эхо», если я не ошибаюсь, все-таки, ну, не точная цитата, он сказал, что ну как же настоящий православный человек может протестовать против строительства храма, пусть даже в этом месте. Извините, это бестактно говорить о вероисповедании, но я знаю, что вы верующий человек, и тем не менее вы против храма в этом месте. Коротко, как это в вас уживается?
Маргарита, коротко, об этом говорить невозможно. Что значит против храма? Ну как об этом можно говорить? Я что, против храма разве? Я не против храма. Я против того, чтобы храм строился таким образом. Храм – доброе божеское дело. Не надо доброе божеское дело начинать со лжи и насилия. А чем дальше, тем больше лжи и насилия вокруг истории со строительством храма в сквере. Вот это меня и возмущает.
Дорогие друзья, огромное количество сообщений, которые мы преступно... Ну ладно, я преступно не успела прочитать, но я все... Комплименты и добрые слова в адрес наших гостей обязательно после эфира передам. В нашем эфире были доктор исторических наук Алексей Мосин, журналист ЕТВ Оксана Маклакова и старший священник храма на крови Максим Меняйло. Спасибо вам.
Спасибо.
До свидания.
Всем.
Спасибо.